Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойль. Тайна Боскомской долины. Однажды утром, когда мы с женой только приступили к завтраку, горничная принесла мне телеграмму от Шерлока Холмса. «Найдется ли у вас пара свободных дней?» Только что вызван по телеграфу в Западную Англию по делу в долине Боском. Буду рад, если вы поедете со мной. Воздух и местность чудные. Уезжаю из Паддингтона в 11:15. «Что скажешь на это, мой милый?» — спросила у меня жена. «Поедешь?» «Право, не знаю, у меня довольно много больных». «О, Анструтер заменит тебя. Ты что-то выглядишь уставшим в последнее время. Я думаю, перемена будет полезна для тебя. Да и дела мистера Шерлока Холмса всегда так интересуют тебя». «Я был бы самым неблагодарным человеком на свете, если бы забыл, чем я обязан одному из его дел», — ответил я. «Но если мне ехать, то надо собираться сейчас же, потому что до отправления поезда осталось только полчаса». Мой опыт походной жизни в Афганистане имел, по крайней мере, то преимущество, что я стал закаленным и легким на подъем путешественником. Вещей у меня было немного, так что я сел со своим саквояжем в кэп гораздо раньше, чем рассчитывал, и помчался на Паддингтонский вокзал. Шерлок Холмс разгуливал по платформе. Его высокая худощавая фигура казалась еще выше и стройнее от длинного серого плаща и суконной, плотно прилегавшей к голове фуражки. «Очень мило, что вы приехали, Ватсон», — сказал он. «Для меня много значит присутствие человека, на которого я вполне могу положиться. На помощь на месте не приходится рассчитывать. Местная полиция или совсем бездействует, или идет по ложному следу. Займите два места в углу, а я возьму билеты». В купе мы очутились одни. Холмс привез с собой целый ворох газет. Он перечитывал их, делая отметки и по временам обдумывая прочитанное, пока мы не проехали Ридинг. Внезапно он скомкал газеты и бросил их в сетку. «Слышали ли вы что-нибудь об этом деле?» — спросил он. «Ни слова. Вот уже несколько дней, как я не заглядывал в газеты. Отчеты лондонских газет недостаточно полны. Я только что прочел сегодняшние номера, надеясь ознакомиться с подробностями. Из того, что мне удалось узнать, я не исключаю, что это одно из тех, по-видимому, простых дел, которые оказываются чрезвычайно трудными. Это парадокс. А между тем, истинная правда. Для раскрытия чего-либо необычайного всегда находится какая-нибудь нить. А чем более обыкновенно преступление, тем труднее открыть его. В данном случае, однако, приводится серьезное обвинение против сына убитого». «Так это дело об убийстве?» «По крайней мере, так предполагают. Я составлю свое мнение только тогда, когда лично познакомлюсь с этим делом. Я объясню в двух словах, что я узнал. Долина Боском — местность, лежащая не очень далеко от Росса, в Гирфордшире. Самым крупным землевладельцем считается там некто мистер Джон Тернер, наживший себе состояние в Австралии и вернувшийся на родину несколько лет тому назад. Одну из своих ферм, Геттерли, он отдал в аренду мистеру Чарльзу Маккарти, который также жил некогда в Австралии. Они были знакомы между собой, и потому было вполне естественно, что на родине они поселились как можно ближе друг к другу. Из них Тернер был, очевидно, богаче, и потому Маккарти сделался арендатором. Но это, как кажется, нисколько не мешало их дружбе, их часто видели вместе. У Маккарти был сын 18 лет, у Тернера — дочь такого же возраста. Оба были неженаты. Оба избегали общества соседей англичан и вели уединенный образ жизни, хотя Маккарти, отец и сын, любили всякого рода спорт, их часто видели на местных скачках. Маккарти держал двух слуг, лакея и горничную. У Тернера было, по крайней мере, 6 слуг. Вот все, что я узнал об этих семьях. Теперь перейдем к событиям. 3 июня, то есть в прошлый понедельник, Маккарти вышел из своего дома в Геттерли около 3 часов дня и спустился к так называемому Боскомскому озеру, образовавшемуся вследствие расширения реки, протекающей по долине Боском. Утром он был в роще со своим слугой, которому сказал, что торопится домой, так как в 3 часа у него назначена важная встреча. После этого его уже не видели в живых. Ферма Геттерли находится в 1/4 мили от Боскомского озера, и когда он шел туда, его видели 2 людей, старуха, фамилия которой не упоминается, и Вильям Кроудер, лесник мистера Тернера. Оба эти свидетели показывают, что мистер Маккарти шел один. Лесник прибавляет, что через несколько минут он видел, что его сын, мистер Джон Маккарти, прошел в том же направлении, держа ружье в руках. Он положительно уверен, что отец еще был виден, когда проходил сын. Свидетель совершенно забыл это обстоятельство, пока не узнал вечером о трагическом происшествии. Обоих Маккарти видели после того, как лесник Вильям Кроудер потерял их из виду. Боскомское озеро окружено лесом, и только вдоль краев встречается трава и тростник. 14-летняя девочка Пэшенс Моррен, дочь привратника имения Боском, рвала в это время цветы в лесу. Она показывает, что видела на краю леса у самого озера мистера Маккарти и его сына, горячо спорящими о чем-то. Она слышала, как мистер Маккарти-старший сильно бронил сына, и видела, как последний поднял руку, как будто собираясь ударить отца. Она так испугалась, что убежала домой сказать матери, что Маккарти ссорится у озера, и она боится, что, пожалуй, они подерутся. Она только что успела договорить эти слова, как молодой мистер Маккарти подбежал к сторожке и сказал, что нашел своего отца мертвым в лесу. Он просил сторожа помочь ему. Молодой человек был очень взволнован, у него не было ни ружья, ни шляпы, а рукав на правой руке и сама рубашка были выпачканы в свежей крови. Они все побежали за ним и нашли труп его отца, лежащим на траве около озера. На голове были и следы многочисленных ударов, нанесенных каким-то тяжелым тупым орудием. Повреждения были такого рода, что вполне могли быть нанесены прикладом ружья сына покойного, которое нашли в траве в нескольких шагах от трупа. Молодого человека немедленно арестовали. На допросе во вторник его обвинили в умышленном убийстве и в среду припроводили в Росс, в суд. Там назначили разбирательство дела на следующую сессию. Таковы главные факты, выясненные допросом следователя и полицией. «Я не могу себе представить более веских улик, чем эти», — заметил я. «Трудно найти себе другой случай, где все обстоятельства так определенно указывали бы на преступника». «Веские улики — очень хитрая штука», — задумчиво ответил Холмс. «Иногда улики указывают прямо на известную вещь, а переменишь немного точку зрения, и результат окажется совершенно иным, но настолько же убедительным. Однако надо признать, что положение молодого человека очень серьезно. Возможно, что он действительно виновник этого преступления, но многие соседи, в том числе мисс Тернер, дочь соседнего землевладельца, верят в его невиновность. Они упросили Лестрада, вы, должно быть, помните его, он принимал участие в одном деле, заняться расследованием этого преступления. Лестрад в затруднении и обратился ко мне. И вот 2 джентльмена средних лет мчатся теперь на запад со скоростью 50 миль в час вместо того, чтобы спокойно завтракать у себя дома. Боюсь, что факты настолько очевидны, что они ничего не прибавят к вашей славе, заметил я. Нет ничего обманчивее очевидных фактов.